Глава восьмая. Начинается Екатерина. С тех пор, как Фике вступила на русскую землю, ее всюду подстерегали опасности. Иногда даже со смертельным риском. Болезни в счет не идут. Но не бывало года, чтобы не стряслась беда. Почти в каждой поездке несли ее лошади. Вдребезги разбивала кареты. Под Екатериной проваливались в реки мосты. А однажды в гостилицах рухнуло здание, погребя под развалинами 19 человек, и только случайность спасла Екатерину от гибели. В пламени пожаров она теряла свои гардеробы, мебель, книги. От частых столкновений с опасностями осмелела, говоря, приговоренная к веревке не сгорит и не утонет. Но летом 1754 года Екатерину с великим бережением доставили из Москвы в Петербург. Лошади ступали шагом, проезжали за день не более 30 верст. Эта дорога взяла у нее месяц жизни. Шувалов не спускал с нее глаз. Ближе к осени, когда двор вернулся из Петергофа в столицу, он отвел беременную женщину в пустую комнатушку летнего дворца, где было много пыли и мало мебели. «Желаю вашему высочеству, — сказал Шувалов, — все милом убежище порадовать ее величество родами легкими и приятными». Екатерина поняла, что в этой конуре ей будет так же хорошо, как собаки в будке. Словно перед смертью простилась она с близкими и, почуяв первые боли, перешла в камеру своего заточения, сопровождаемая акушеркой фон Дершарт. По обычаю того времени рожать следовало на полу, который и застелили матрасом. В 2 часа ночи Екатерина всполошила повитуху криком, начались схватки. Разбудили императрицу, прибежал Шувалов с женою. Совместно они послушали, как исходится криком Екатерина, и, перекрестясь, удалились. 10 часов мук закончились. «Кто у меня?» — спросила Екатерина. «Мальчик», — ответила акушерка. Моментально, будто из-под земли, нагрянули всякие бабки. Елизавета, командуя ими, опеленала новорожденного голубой лентою ордена Андрея Первозванного. Все бабье, охая и причитая, удалилось с младенцем. Следом за ними скрылась и фон Дершарт. «Пить! Дайте воды!» — просила Екатерина. Никто не подошел, потому что подойти было некому, а встать она была не в силах. Екатерина лежала в неприятной сырости, мечтая о сухой простыне и большой кружке холодной воды. «Люди, где же вы?» — звала она, страдая. Веселая музыка из глубин летнего сада была ей ответом. А в соседних комнатах мужа играли в бильярд и пьянствовали. «Пить!» — металась она. «Ну, хоть кто-нибудь!» Великим князем Павлом, правнуком Петра I, она заслонила романовский престол от посягательств Брауншвейгской династии. Ради этого позвали ее в Россию, не отказывали в забавах и нарядах. «Люди, помогите же мне!» — тщетно взывала она. Комком собрала под собой мокрые простыни и ногами, плача, сучила их в конец матраца. Ликующие водопады, опадая с безмятежной высоты, прохладно шумели в ее ушах, и она пила, пила, пила. Вдруг явилась графиня Шувалова, безбожно разряженная в пух и прах, сверкая массою драгоценностей, уже порядком хмельная. Увидев меня все на том же месте, она ужаснулась, сказав, что так можно уморить меня до смерти. «Воды!» — взмолилась перед ней Екатерина. «Графиня, вы же сами женщина рожавшая. Я умираю от жажды. Господи, да неужто я вас забуду?» И с этими словами ушла, больше не появившись. Музыка гремела и буйствовала. а вокруг Екатерины сосредоточилась вязкая, невыносимая и, казалось, противная на ощупь тишина. Все покинули ее. Летний дворец содрогался от плясок. Шла гульба дым коромыслом, и никто о ней даже не подумал. Пьяный муж заглянул в двери, но тут же скрылся, крикнув жене, что ему очень некогда. Было утро, и день миновал, праздник продолжался. Наступила ночь уже, вторая ночь. «Пить! Пить хочу!» — осипло кричала Екатерина. Наконец музыку выплеснуло из глубин дворца, возник меркнущий желтый свет, она услышала топот множества ног, будто ломилось целое стадо, и голоса пьяных людей, спешащих к ней. В дверях явилась сама императрица. Елизавета была в розовой робе, отделанной золотым позументом, кружева фиолетовые, а пудра с перламутровым оттенком. Слов нет, она прекрасна. Но была бы еще прекраснее, если б не была так безобразно пьяна. Вперед выступил камерлакей, держа на золотом блюде талон Елизаветы о награждении роженицы немалыми кабинетными деньгами. 100 тысяч. «Копеечка в копеечку», — выпалила императрица, и, падая, успела ухватиться за лакея. «Наследника ты родила! Вот и жалую!» Она со смаком расцеловала лакея, очевидно, с кем-то его перепутав, и спросила: «Чего еще ты желаешь?» «Кружку воды», — ответила ей Екатерина. Лишь через 40 дней Екатерине было дозволено впервые глянуть на сына. Ведьмы-бабки показали Павла с таким видом, будто они его где-то украли, и тут же проворно утащили младенца наполовину царицы. Полгода дворцы Петербурга, царские и барские, тряслись от пьянственных катаклизмов. Елизавета, ее двор, гвардия и дворянство столицы неистово праздновали появление наследника. Екатерина в этом беснование не участвовала. Когда возвратился из-за границы ее любимый Сережа Салтыков, Екатерина взмолилась перед ним о тайном свидании: «Утешь меня, мне так плохо одной». Обещал и не пришел. Екатерина упрекала его: «Как ты мог? Я всю ночь не сомкнула глаз, ждала». И получила ледяной ответ: «Извини, Като, у меня в ту ночь разболелась голова». Ну что ж, надо испытать и самое тяжкое для любящей женщины. Да, следует знать, как ее бросают безжалостно. Екатериною овладела меланхолия. «Я начала видеть вещи в черном свете и отыскивать в предметах, представлявшихся моему взору, причины более глубокие и более сложные». Именно в это время, оскорбленная и отверженная, она обратилась к Вольтеру. Екатерина пришла к его пониманию через Тацита, через Монтескье, с его высоким пафосом «Духа законов». Впервые она задумалась над словами «республика», «абсолютизм», «деспотия». Она постигала социальные сложности мира в канун очередной войны, войны России с Пруссией. Время было удобное для размышлений. Сейчас ей никто не мешал, даже сын, которого Елизавета скрывала от матери. Екатерина приучила себя читать даже то, что обычно никто не читает — словари, энциклопедии, справочники и лексиконы. Неторопливо и обстоятельно, делая из книг обширные выписки, том за томом, не пропуская ни единого абзаца, как бы скучен он ни казался, великая княгиня взбиралась по лесенке знаний все выше и выше. Был век 18-й, век просвещенного абсолютизма, и она, разумная женщина, готовилась оставить свое имя в этом удивительном времени. Екатерина удалилась от людей, как и люди от нее. В жутком, неповторимом одиночестве, окруженной лишь книгами, выковывалась новая Екатерина с железной волей, поступающая всегда зрело и обдуманно, как полководец в канун решающей битвы. Вскоре она сама ощутила внутреннее свое превосходство над людьми при дворе. Нет, она, как и раньше, могла поболтать о пустяках, но даже в пустом житейском разговоре оставалась в напряжении мысли, которому никто не властен помешать. Летом 1755 года иностранные послы уже начали извещать Европу о дурном здоровье Елизаветы. В эти дни царица выгнала прочь любимого садовника Ламберти, который, занимаясь пророчествами, предсказал императрице, что она умрет в расцвете славы русского оружия. Ламберти пешком приплелся в Ораниенбаум к Екатерине. «Ты не боишься будущего? Так возьми меня». Екатерина подальше от дворца, чтобы реже встречаться с мужем, развела в Ораниенбауме собственный садик. Ламберти был угрюм и, пренебрегая условностями двора, упрямо титуловал Екатерину словом «женщина». А у великой княгини достало ума не поправлять старика. Она очень скоро привыкла к согбенной фигуре садовника, бродившего среди цветочных клумб, и почти не замечала его. Но однажды Ламберти сам окликнул ее: «Женщина, подойди ко мне ближе». «Чего тебе надобно?» — спросила она, подходя. «Я знаю, что тебя ждет. Так скажи, я выслушаю». Ламберти послушал, как вдали кричат в зверинце голодные озябшие павлины. Тихо-тихо всплескивало за парками море. «Я вижу на твоем челе, женщина, долгое и пышное царствование. Но я читаю в твоем будущем такое множество пороков, что все твои добродетели должны померкнуть, омраченные преступлениями». Он замолк. Екатерина сказала: «Не бойся продолжать. Слушать тебя не страшно. А мне не страшно говорить, потому что я знаю. История не пишется только белыми красками. Сейчас ты, женщина, еще слишком молода и многого не понимаешь. Но придет время, когда ты осознаешь, сама осознаешь, что всю свою долгую жизнь была глубоко несчастна, как и те люди, которых ты властно увлекла за собой». «Почти как у Генриха IV», — подумала Екатерина. «Что же мне делать?» — спросила она. «А ты, женщина, бессильна что-либо сделать. Судьба уже схватила тебя за волосы. И как бы ты ни сопротивлялась ей, она все равно уже тащит тебя по той длиннейшей дороге, которая тебе, только одной тебе, предназначена роком». Он снова склонился к земле, а Екатерина пошла во дворец. Но, обернувшись, она вдруг крикнула Ламберти издали: «Скажи, а скоро ли я стану царствовать? Тебе осталось недолго ждать». Во дворце Ораниенбаума приятно грели камины, а со стороны Кронштадта наплывали тревожные гулы осенних невзгод. Молодую женщину навестил граф Кирилл Разумовский, и она спросила его: «Не скройте, атаман, какова была важная причина тому, что, помню, вы часто проскакивали верхом по 40 верст на лошади, бывая у меня в гостях, чуть ли не ежедневно?» «Я желал видеть вас». «Так ли это было вам нужно?» «Ради любви к вам, да, нужно». «Вот как? Отчего же вы молчали тогда?» «Не хотел тревожить вашу юность». «Вы и сейчас любите меня, гетман?» «Я отвечу иначе. Если вам когда-либо понадобится моя помощь, прошу располагать мною. Я ваш вечный рыцарь». Разумовский откланялся столь резко, что в шандалах разом наклонилось пламя свечей. Еще ничего не было решено, и Екатерина, с надрывом вздохнув, раскрыла на коленях томик Вольтера. Пройдет еще несколько быстрых лет, и Екатерина примет решение. Что бы там о нас потом ни говорили, а мы давно ко всему готовы и не отступим даже перед самим чертом или дьяволом. Маленькая принцесса Фике, где ты? Занавес. Не так давно Санкт-Петербургские ведомости известили русских граждан, что в Филадельфии господин Вениамин Франклин столь далеко отважился, что возжелал из атмосферы вытягивать тот страшный огонь, который часто целые земли погубляет. Дошло это и до императрицы Елизаветы, которая на всякий случай перекрестилась. Сейчас она переживала личную драму. Не рассчитав своих психологических возможностей, царица окружила себя сразу четырьмя фаворитами. Первый был уже прискучивший граф Алексей Разумовский, и царица, как верная жена, заботливо удерживала его от запоев. Второй — умный и скромный Ванечка Шувалов. Третий — церковный певчий бас Кочановский, а четвертый — миловидный юноша-тенор Никита Бекетов. Мы, читатель, не станем жалеть Елизавету, ибо в ее жизни возникали и более сложные ситуации, из которых она всегда выбиралась с незапятнанной репутацией. Но сейчас, в некотором смятении чувств, она просила Академию развлечь ее. Эван сказывали, будто в Америке ученый объявился, который из облаков электричество запросто собирает. А по что наши хлеб даром едят? И мне электричество еще не показали. Газеты Европы глумились над Франклином. Его опыты подвергали осмеянию, и только в России пресса и научный мир относились к Франклину с должным уважением. Одновременно с американским ученым в тайны атмосферного электричества проникали русские академики Ломоносов и Рихман. Однажды, когда над столицей удушливо парило, Рихман в покоях императрицы показывал, как улавливается грозовая энергия. При сверкании молний, под мощные аккорды громоизвержений, из стеклянного шара с треском выскакивали искры. Елизавету даже сильно дернуло током. Она засомневалась. Чего доброго, а так и жизни можно лишиться. «Ты, голубь, не устрой мне здесь пожара!» А то я, по твоей ученой милости, с торбой по миру пойду. Да подаст ли мне кто? Рихман просил царицу не пугаться напрасно. Мой коллега Матиас Бозе даже наэлектризовал свою даму сердца, за что она поцеловала его, при этом Бозе ощутил на губах сильный удар электрического разряда, отчего в науке возникло новое приятное понятие «Электрический поцелуй». Из лейденских банок сыпались голубые искры. «А выгода-то с электричества будет ли?» Рихман сказал, что о выгодах говорить еще рано, но мой опыт наглядно доказывает, что материя грома и молнии — суть родственна материи электрической. Елизавете, прямо скажем, повезло. Рихман улавливал токи небесные, даже не заземляя антенны. И счастье, что гроза в этот день была не сильной, а то бы эксперимент мог закончиться трагически для Рихмана, бравшегося за провод голой рукой, и для самой императрицы, сидевшей близ лейденских банок. Петербург уже имел 3 домашние лаборатории по изучению грозовых разрядов. Одна была во дворце графа Александра Строганова, жившего подле Зимнего дворца на Невском, вторая — в доме Рихмана на углу Большого проспекта и пятой линии Васильевского острова, а третья размещалась в доме генерала Бонна на второй линии, где квартировал великий муж российской учености Михайло Ломоносов. В один из жарких дней было заседание Академии наук. Но вдруг над городом нависла мрачная туча. Рихман и Ломоносов сразу ушли домой, чтобы измерить ее электрическую силу. Рихман прихватил с собой и гравера Ванюшку Соколова. «Зарисуешь, как выглядят опыты мои». Рихман и Ломоносов встали около своих громовых машин. Туча зловеще клубилась над Васильевским островом, но не отдала даже капли дождя на город. В воздухе, раскаленном от напряжения, ощущался большой избыток природной энергии. Когда из провода посыпались первые искры, Ломоносова отвлекло появление в лаборатории жены с дочерью, звавших его обедать. «Накрывайте на стол, сейчас приду». И как я, так и они беспрестанно до проволоки и до привешенного прута дотыкались за тем, что я хотел иметь свидетелей разных цветов огня. Внезапно гром чрезвычайно грянул в самое то время, как я держал руку у железа, и искры трещали. Все от меня прочь побежали. И жена просила, чтоб я прочь шел. Любопытство удержало меня еще 2 или 3 минуты, пока мне сказали, что шти простынут. Ломоносов был голоден. Он проследовал к столу. В это же время, шагая под железными цепями, развешанными на шелковых шнурках, Рихман предупредил Соколова: «Отойди подали, друг мой, как бы тебя не...» Гравер сделал шаг в сторону. От железного прута отделился неслышно и плавно клубок огня величиною с яблока, отливавший бледную синевой. Проплыв по воздуху, он едва коснулся лба Рихмана, и ученый молча опрокинулся назад. Все произошло в удивительной тишине. Но затем проследовал удар вроде пушечного. Отброшенный к порогу Соколов закричал от боли ожогов. Ломоносов дохлебывал щи, когда вдруг двери распахнулись, и в комнату почти ввалился слуга Рихмана. «Профессора громом зашибло! Спасите!» Ломоносов бежал от второй линии до пятой. В доме Рихмана его обступили рыдающая жена и мать ученого, испуганно глядели из углов дети. Под башмаками визжали осколки лединских банок, а ноги скользили в медных опилках, которые были сметены вихрем разряда. Соколов суматошно гасил на себе прожженный кафтанишко. «Жив?» — спросил его Ломоносов. «Бу-бу-бутта». Ломоносов склонился над телом Рихмана. На лбу мертвеца запечатлелось красно-вишневое пятно. А вышла из него громовая электрическая сила из ног в доски. Нога и пальцы сини, и башмак разодран, а не прожжен. Ломоносов велел граверу: «Зарисуй все, как было. Для гештории сие полезно». Он отправил письмо Ивану Шувалову. «Умер господин Рихман прекрасную смертью, исполняя по своей профессии должность. Память его никогда не умолкнет». Невежественное шипение слышалось по углам вельможных палат, и неистовствовал пуще всех Роман Воронцов, которого Елизавета за его безбожное воровство и хапужество прозвала хлестко «Роман Большой Карман». «Когда гром грянет, — бушевал ворюга, — креститься надобно, а не машины запущать, кары небесные на себя навлекая». Этот Роман Воронцов был родным братом вице-канцлера Михаила Воронцова. Он имел двух дочек, Елизавету и Екатерину. Елизавета скоро станет фавориткой Петра III. Екатерина сделается знаменитой княгиней Дашковой. Заслоняя других куртизанов, все выше всходила трепетная звезда Ивана Ивановича Шувалова. Молодостью, красотой и разумом он победил иных любимцев Елизаветы, оставшись в истории ее царствования самым ярким и памятным. Шувалов частенько повторял при дворе слышанное от Ломоносова, а слышанное от Ванечки повторяла уже и сама императрица. Петр I неловко объединил под одной крышей Академию наук со школою. Ломоносов желал разъединить то, что не должно уживаться вместе, дабы Академия осталась гнездилищем научной мысли, а университет пусть будет школою всероссийской. Ученый настаивал перед фаворитом, чтобы во всех крупных городах заводились для юношества гимназии. Без них университет как пашня без семян. А факультетов надобно иметь 3, доказывал Ломоносов, юридический, естественный и философский. Шувалов просил у престола для университета по 10 000 рублей ежегодно, на что Елизавета, прелюбезная, отвечала: «Если бы не ты, Ванюшенька, а другой, кто просил, фигу с маком от меня бы увидели, потому как казна моя пустехонька. Ну, а тебе, друг сердешный, отказу моего ни в чем не бывало и впредь не станется. Не 10, 15 000 даю». Елизавета доказала свою пылкую любовь к Шувалову именно тем, что не прошло и полгода, как она, поборов природную лень, издала именной указ об основании первого русского университета. Указ был подписан императрицей 12 января 1755 года, в день, когда справляла именины мать фаворита, звавшаяся Татьяной. От этой-то даты и повелось на Святой Руси праздновать знаменитый Татьянин день, веселый день российских студентов. В бурной жизни великого народа появился новый герой. Это был студент. И писатель Михаил Чулков, автор первого в России романа о студенческой жизни, восклицал почти в восхищении: «Смею основательно заверить тебя, мой любезный читатель, что еще не уродилась такой твари на белом свете, которая была отважнее российского студента». Появилось и звание «Студент Ея Величества».